25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. По официальным данным, на сегодняшний день в пожаре погибло 64 человека. Большая часть из них – дети. Вместе со всей страной мы скорбим о жертвах пожара в Кемерово.
Часов 7 минут. В студии Вячеслав Дегтярников. Как вы понимаете, сегодня большей частью приходится говорить о том, что произошло в Кемерово. И об этом мы сегодня будем говорить в первую очередь, наверное, но и, в принципе, о пожарной безопасности. У нас в гостях Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Добрый день.
Андрей Бабинцев, в Рио, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
И Сергей Пагин, врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
Добрый день.
Сергей Викторович, здравствуйте. Ну что, давайте начнем все-таки, наверное, с того, что вот эти события заставили нас вновь задуматься о том, насколько безопасно нахождение людей в местах массового скопления. Насколько я понимаю, губернатор провел по этому поводу совещание, то есть были вновь как будто эти вопросы заострены. Но, к сожалению, Пермский край один раз уже переживал нечто подобное. Мы помним трагедию в Хромой Лошади, и тогда, ну, может быть, мы более подготовлены оказались в этой ситуации. Ну вот, давайте начнем с обсуждения вот этого вопроса. Наверное, Андрей Викторович, вы расскажете.
Да, у нас в рамках заседания комиссии по чрезвычайной ситуации, которую возглавляет губернатор, значит, эти вопросы все были рассмотрены. Но надо отметить, что, конечно, первое заседание комиссии началось непосредственно с минуты молчания. Потому что, на самом деле, трагедия, она ведь... Ты как смотришь, как чиновник, это одно. А когда просто человек, который к этому делу еще имеет отношение, то, конечно, оно вдвойне... накладывает впечатление и отпечаток такой, что на самом деле, особенно когда гибнут дети. И как президент страны сказал, что ну, вроде ни войны нету, ни военных действий, а практически людей столько теряем, и именно людей возраста и от самого маленького и до практически пожилых людей. Поэтому на заседании комиссии были рассмотрены вопросы, она рассматривалась комплексно, она была плановая комиссия, это подготовки по паводкоопасному периоду, ну и, соответственно, конечно, это лесопожаропасному периоду. В преддверии этой комиссии, значит, 21 марта было принято постановление правительства Пермского края. Оно гласит непосредственно и о мерах пожарной безопасности, как в населенных пунктах, так и на объектах экономики, и, соответственно, в лесах и все, что с этим связано.
Наверное, мы об этом чуть попозже поговорим, а сейчас все-таки вот как бы пройдем по тем профилактическим мерам, которые вот сейчас МЧС проводит в первую очередь, да, насколько я понимаю, с сегодняшнего дня начались проверки на всех объектах, это и торговые центры, это, я понимаю, ну, любые объекты, где люди массово собираются. Давайте вот об этом поговорим сейчас, Андрей Николаевич.
Ну, я вот единственное могу сказать, что проверки не останавливались, на 194 сотрудника надзорной деятельности, который осуществляет данную работу. За прошедший период у нас было проверено на каждого сотрудника более 1200 объектов. То есть не так, что мы вот ситуация произошла и начали проверять. Нет, есть планы, есть графики по проведению данных мероприятий, в том числе проведение, это плановые проверки. Плюс неплановые проверки проводились. Где-то были мероприятия, проводились прокуратурой, и мы выступали как специалисты, там более 300 проверок на каждого сотрудникам. Сейчас требование прокуратуры выдано, и правильно вы сказали, что начали работу по проведению проверок. В первую очередь мы обговорили, что это торговые центры и развлекательные учреждения, которые более 3000 метров квадратных. Мы на них обращаем внимание, там, где сложность планировки.
У нас сколько их?
У нас 87 объектов такого рода. Вот. Мы в первую очередь их. Ну и, соответственно, в дальнейшем уже будут также подвержены проверке остальные объекты развлекательные, ну, которые поменьше площадь, проще планировка. Вот. Но исключаем из проверок, это у нас объекты образования, здравоохранения и социального назначения. Остальные все до 12 числа будут подвержены проверке.
А их почему исключаем?
Мы их исключаем, потому что они планово, проверки там проводятся, мы перед образовательным процессом проводим, мы планово проводили эти проверки перед новогодними праздниками. У нас практически где-то 3-4 раза в год мы данные объекты проверяем с массовым сосредоточением людей, которые связаны с образовательной и лечебной деятельностью
правоохранения. Сергей Витальевич, а вот что все включают проверки? Что это такое вообще проверка? Ну, мы тоже находимся сейчас с вами в достаточно высоком здании, да? Тоже достаточно много народу здесь находится, ну, это Green Plaza. И у меня вот всегда возникает вопрос, когда здесь проходит учение, да, с одной стороны, как бы это напрягает, с другой стороны, я понимаю, что это необходимо ради безопасности, что вот сейчас они проверили, как это работает с точки зрения учений, но с другой стороны, как бы я оторвался от работы, вышел куда-то, вынужден уйти. Это вот по-разному люди на это реагируют.
Ну, то, что вы сказали по поводу проведения учений, это один из видов, это одна небольшая составляющая вообще вида проверки. То есть проверка входит, это и проверка документации на системы противопожарной защиты, соответствие используемым помещением своему назначению. То есть нельзя менять назначение помещений. То есть предусмотрено было, допустим, там помещение для нахождения людей, там мы храним материальные ценности, это уже нарушение. То есть инспектор обязан это все при проверке проверить и, значит, сверить всю документацию. Помимо документации проверяется территория, учреждение, предприятие. После этого мы смотрим пути эвакуации, исправность, наличие, соответствие требованиям нормативных документов. И потом смотрим знания обязанностей персонала, знания обязанностей, в первую очередь, охраны, значит, тех людей, которые в случае пожара или иной ситуации будут задействованы в эвакуации людей, в оповещении людей, в управлении эвакуацией людей. Также, значит, мы смотрим обучение руководителя. Любой руководитель, да, то есть он отвечает за пожарную безопасность. И он должен иметь навыки, он должен иметь обучение в этом направлении. Далее, значит, обязательно смотрится состояние первичных средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, соответствие ее нормативным документам. То есть спектр очень широкий и очень большой. Не зря законодатель определил, что на проверку выделяется 20 рабочих дней. То есть то, что вот вы сейчас в начале разговора упомянули по поводу проведения эвакуации, значит, то есть, ну, сами понимаем, что эвакуация будет проведена в течение там 10-15 минут с последующим разбором. То есть отработка плана эвакуации, да, то есть она показывает готовность персонала, готовность работников, так скажем, какой-то, ну, нештатной ситуации. Но это не весь вопрос проверки.
Ну, я понимаю, что мы видим только вот то, что, вернее, мы слышим то, что вот там началась эвакуация, и понятно, что вот человеку, мы же все в какой-то мере, ну, журналисты точно дилетант, интересующийся, не больше. То есть вот я вижу то, что вижу. Больше-то я не знаю, что там происходит в этот момент. Ну вот я начал говорить о том, что все-таки Пермский край пережил уже один раз вот подобную ситуацию. Это была хромая лошадь. И тогда тоже заговорили о проверках, говорили тогда о том, что вот не все было хорошо. Перед этим вроде как проверки проводились, но при этом не видели какие-то определенные недочеты и недостатки. Вот сейчас, когда вы вновь проводите эти проверки, вот как вы можете сказать, как вы можете оценить? То есть мы-то здесь уже в Пермском крае как бы вот научены тем горьким опытом. Точно мы второй раз не повторим эту ситуацию? Кто ответит?
Ну, ведь мы должны понимать, инспектор пришел, как вот Сергей Витальевич сказал, 20 дней, не более, проведения проверки. Мы за 24 часа, вот если не плановое, за 24 часа предупреждаем. Есть время подготовиться даже. Инспектор пришел, отработал, написал предписание, там ряд замечаний, которые есть, указал, как профессионал подсказал, и уходит. Он же не ходит каждый день. На следующий день руководитель объекта берет, ставит на путях эвакуации лавочки, заграждает мебелью, привлекает какую-либо организацию, делает отделочными материалами, которыми горючими, не заключает договор на обслуживание пожарной сигнализации, ежеквартально ее не обслуживает и не проверяет, которая потом влечет за собой, соответственно, и вопросы эвакуации, да, своевременное обнаружение пожара, эвакуации, там, сработки систем пожаротушения, там, дымоудаления. То есть собственник объекта, по идее, должен иметь ну, чувство ответственности определенно за тех людей, которых он к себе пригласил. В кинотеатр пригласил, там, в торговую точку пригласил. Когда вот эта мера ответственности будет, личная мера ответственности, соответственно, у нас таких трагедий не будет. Потому что мы ведь понимаем, что где-то сэкономить. Или ты лицензируемую фирму там приглашаешь строительную, да, надо заплатить там, ну, грубо говоря, 100. Или ты приглашаешь там людей, которые на улице, и говоришь, вот надо это, там отделывают материалами, потом берут сертификаты, которые прикрываются ими, что якобы оно соответствует там требованиям определенным горючести, дымообразования и тому подобное. И отделывают другими совершенно. А потом в процессе влияет на процесс эвакуации, там, действия людей.
Вот сегодня наши коллеги из 59.ru, они публиковали достаточно такой большой материал, и в частности беседовали, ну, правда, анонимно, беседовали с одним из охранников одного из торговых центров, который по-честному признался, что вот они пожарную сигнализацию отключают, потому что, ну, часто она срабатывает, как бы, так скажем, не совсем... точно, то есть просто ошибочно срабатывает. Потом сами идут, собственно говоря, то же самое, что было в Кемерово. Проверяют, что же там сработало, и затем уже, если действительно пожар, включают уже оповещение. Вы фиксируете такие случаи? Вам известно? Или это все несколько какая-то такая домыслы?
Ну вот ситуация, например, я в разных городах работал, есть по техническим условиям, где пожарную сигнализацию вводили в подразделение пожарной охраны. Там, соответственно, сработка, ну, крупный торговый центр, сработка, и без участия человека, то есть звонить не надо, сразу же подразделение сигнал поступает, техника выезжает, и минимальным ущербом даже, ну, короткое замыкание, например, там, или другими, то есть до трагических случаев не доводилось. То есть если взять в других ситуациях, то, ну, вот у нас, например, торговый центр, сигнал приходит в постоянное место пребывания людей по нормам, соответственно, охрана должна... сообщить, кто-то сообщает, кто-то нет. Если сообщение не прошло, начинает искать, что произошло, сработало или это все-таки при определенной ситуации, или это техническая сработка пошла. Соответственно, если пожар, то идет развившийся уже. То есть это определенное время. И прибытие подразделения уже, вот как Кемерово, обнаружили, пока сообщили, то есть уже развившийся пожар пошел, и подразделением-то работать намного сложнее.
Когда мы говорим о проверках, тут всегда такая вилочка. С одной стороны, мы говорим о том, что надо проверять, а с другой стороны, нам говорят, что не надо кошмарить бизнес. То есть это всегда вот такая вилка. С одной стороны, пришли, вроде как нужно проверить, с другой стороны, вы не можете прийти без оповещений, вы не можете прийти внепланово. У вас все планово. Правильно я понимаю ситуацию?
Внеплановые проверки тоже бывают, то есть они тоже также предусмотрены законодательством. Это либо по исполнению ранее выданного предписания, то есть по результатам плановой предыдущей проверки, либо вот, ну, в данном случае вот по поручению прокуратуры, либо внеплановая проверка может произойти на основании решения правительства Российской Федерации. Ну, есть еще ряд, так скажем, позиций, когда проверка проводится внепланово, но просто прийти на любой объект инспектор не имеет права без выдачи, без получения распоряжения на проверку. А руководитель, то есть, ну, он определяет, как бы, законность проведения, либо незаконность проведения проверки.
Ну, то есть, вот как раз я про эту вилку-то и говорил, что как только начинается проверки, а могут быть проверки по, скажем, жалобам граждан? Я думаю, сейчас таких будет достаточно много.
Да. Да, таких жалоб сейчас заявлений, то есть вот и после вот этого события трагического, и в принципе в течение, да, то есть предыдущих лет, то есть они происходят очень достаточно часто. Кто-то жалуется искренне, потому что он видит нарушение требований пожарной безопасности и пишет нам, а кто-то пытается сводить счеты со своими конкурентами. Либо, значит, обидели, не так посмотрели, да, там, продавцы, либо там чиновники в один день там в административных зданиях, значит, начинаются жалобы. То есть мы стараемся объективно по всем жалобам, по всем заявлениям отрабатывать, как положено, по законодательству. Вот, и, ну, в любом случае, мы идем, в первую очередь, в органы прокуратуры для того, чтобы нам проверку согласовали. Без согласования с органами прокуратуры такие проверки внеплановые по жалобам, по заявлениям граждан, либо участников, либо, значит, организаций не проходят.
Ну, у нас вот за 17 год более 1000 внеплановых проверок было проведено. Вот как раз по заявлениям граждан.
Сейчас наверняка вы наблюдаете всплеск жалоб вот вы именно после трагедии в Кемерово. Ну, мы и в соцсетях наблюдали там огромное количество фейков, уже просто было опубликовано, которые, естественно, привели к, так скажем, к панике среди граждан. Ну, среди тех, кто сидит в соцсетях. И, соответственно, люди наверняка вам сейчас звонили. Сколько было звонков? Фиксируете ли вы увеличение количества, так скажем, жалующихся, пишущих вам жалобы вот за последнее время, за последние дни?
На сайт главного управления вот за прошедшие сутки поступило 50 с лишним обращений. Ну, есть больше необоснованно. Просто есть торговый центр. Я думаю, что там есть нарушение правил пожарной безопасности и перечисляет торговый центр. Вот. Ну, специалисты, я сказал, что у нас запланированы проверки. Проверится там, где есть обоснованность. Соответственно, внимание обратим на те объекты, которые, ну, могут быть нарушения, которые граждане предоставили на сайт главного управления.
Гражданин несет ответственность за то, что вот он пишет фактически... Фактически это кляуза, клевета? Или нет?
Ну,
вы
в любом
анонимные,
случае,
скажем, обращения проверяете?
Проверяем.
Проверяете?
Мы проверяем, но по обращению, если есть основания для этого. Угу. Если влечет, может влечь за собой условия там, травмирования, гибели людей, распространения пожара, в таких случаях.
Давайте мы сейчас как бы...
Но только с разрешения прокуратуры.
Я понимаю. Давайте мы сейчас как бы перемещаться будем в то, что... от этой вот темы, конечно, она горячая, понятная, раскрученная сейчас в какой-то мере даже, в том числе и средствами массовой информации нашими коллегами, к ситуации, которая грядет. То есть вот буквально еще немножко, еще чуть-чуть, и зима закончится, начнется летний период, и там ведь тоже достаточно серьезные, ну, насколько я понимаю, лето ожидается достаточно жарким. Соответственно, это лесные пожары. И мы уже проходили некоторые моменты, когда там, допустим, ну, на северах не всегда могли вовремя подъехать, собственно говоря, какие-то специалисты по тушению пожара. Когда не хватало сотрудников, когда вообще вставал вопрос о том, что были ликвидированы как таковые, собственно, точки, то есть не было пожарных машин, которые раньше там принадлежали каким-то колхозам, совхозам, а сейчас не принадлежат никому. И поэтому потихонечку все это дело сворачивалось и становилось все такое более куцое и куцее. И в какой-то момент, насколько я вот вспоминаю, даже были вынуждены призывать, ну, так скажем, добровольцев на помощь. Как вот сейчас ситуация обстоит, я понесу, почему я сейчас об этом спрашиваю, потому что, ну, это тоже серьезная история. Это история, когда пожар может подойти к населенному пункту. А у нас большая часть территории Пермского края — это леса. Давайте об этом поговорим.
Ну, вы очень хорошую тему поняли, на самом деле. Понятно, что сейчас всю страну взбудоражило вот эти трагические события, но ведь наша страна такая большая, такая объемная, и Пермский край здесь не исключение. Мы в Приозерском федеральном округе по площади вообще первое место занимаем. А мало того, что мы еще и первое место в округе занимаем по лесистости, то есть у нас более 70% лесов на территории. Значит, и вот я уже об этом напоминал, что у нас есть постановление правительства, которое вот буквально мы его приняли на прошлом заседании правительства, да, которое на самом деле гласит именно организацию и комплекс мероприятий, дополнительный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения территории в целом по краю. Мало того, что дополнительный комплекс мероприятий разработали, это конкретно с коллегами с МЧС в большей степени, понятно, да, также принимали участие все органы власти практически, да, и, соответственно, здесь законодательным является Минприроды нашего Пермского края, которые, надо отметить, я вот наблюдаю несколько лет уже эту проблематику, да, так сказать, занимался я еще, будучи, так сказать, в округе, когда находясь. Значит, Пермский край здесь у нас является, ну, таким движителем, что ли, прогресса, и движение, на самом деле, оно видно. Надо отметить, что, наверное, можно говорить о деньгах, да, а можно об этом и не говорить. Но деньги это можно выделить, а в итоге результата и не добиться. Но надо сказать, что у нас вот этим постановлением правительства и, соответственно, теми усилиями, которые принимает губернатор Пермского края, мы эти вопросы рассмотрели как раз вот на комиссии по чрезвычайной ситуации. Были заслушаны все должностные лица, начиная с Росгидрометра, И как вы сказали, что у нас, возможно, этим летом будут какие-то сложные ситуации, но они всегда будут, понимаете? У нас здесь еще на юге идет, допустим, уже пожароопасный период начался, да, уже на юге, края, потому что большой край на самом деле, а на севере еще плывем. То есть паводка — опасная ситуация. С одной стороны, малая увлажнительность, увлажнение почвы, это, значит, хорошо для паводковой ситуации, но это плохо опять по пожарной ситуации. Так вот, около Росгидрометра по Пермскому краю КЧС докладывал, что этот год прогнозируется, уже средние прогнозы есть, прогнозируется средним многолетним значением. То есть не будет вот таких, не планируется и не прогнозируется таких вот катаклизмов. Конечно, в большей степени зависит от погодных условий постоянных, да, то есть если будет, допустим, высокие температуры как днем, так и ночью, то, конечно, значит, будет развиваться по иному событию. Но прогноз по средним многолетним значениям у нас. Пиковая ситуация по пожарной безопасности была у нас, по пожарной ситуации, это 15-й год, тогда, когда на самом деле леса полыхали, была угроза. Вот этим постоянным правительством у нас не только дополнительный комплекс мероприятий, но и еще определены населенные пункты, объекты, оздоровительные детские лагеря все, да, вот если даже можно сказать по цифрам, то у нас 173 населенных пункта, это в 37 муниципальных образованиях, которые подвержены угрозе природных пожаров. Хотя мы говорим о угрозе природных пожаров, но мы понимаем и знаем, что вообще-то риски в основном от человека, все природные пожары, по большому счету, больше 60% это человеческий фактор. Это мы, граждане, которые, находясь в лесах, при лесной территории, да, мы ведем себя, такое поведение ведем, что отсюда и пожары возникают. Мягко это называется неосторожное обращение с огнем. По большому счету, есть нарушение законодательства. Надо отметить, что можно сказать, что даже эта борьба, она ведется на самом деле на территории Пермского края. Созданы у нас рабочая группа в составе КЧС. В каждом муниципалитете практически все органы и все подразделения настроены на это дело. Первое – это профилактика, конечно. Но второе, конечно, контроль и надзор. Это оперативные группы, это, соответственно, моментальное реагирование. А основа, конечно, здесь – это постоянный мониторинг. И вот те деньги, которые выделены, а деньги выделены маленькие, это 97 с лишним миллионов рублей на эти цели, только на противопожарные мероприятия выделены. И надо отметить, что из них большая сумма, это 47 с лишним миллионов, это федеральные деньги. То есть усилиями губернатора, усилиями правительства, эти деньги, ну, по счету мы их защищаем, выбиваем, и эти деньги федерация нам дает на сегодняшний день. Также есть участие, значит, Пермского края 34 миллиона, ну и источники — это в основном арендаторы, потому что все практически земли, все леса, они что? Они в пользовании. И вот более 15 миллионов — это средства этих арендаторов. Очень большое направлено на профилактику, это я уже об этом говорил, но и на мониторинг. У нас Пермский край — большая территория, больше 160 тысяч квадратных километров, и у нас в большей степени мониторинг эффективный — это, конечно, авиа. Поэтому у нас есть 4 отделения авиалесоохраны. В основном это больше средняя часть и север. Ну, вообще-то природным пожарам подвержены больше северные наши районы. Это Красновишерский, это Гаинский, Чердынский районы, да, что и показывает статистика за последние там, 5-10 лет. Мы это наблюдаем. Но надо отметить, что в этом году еще и губернатором принято решение, выделено дополнительно из краевого бюджета 61 миллион рублей. Это именно как раз на создание, дополнительно создается у нас 8 пожарохимических станций по краю, да, как раз на создание еще дополнительно 2 пожарохимических станций и приобретение порядка 30 единиц техники дополнительно в эти пожарохимические станции. И это уже практически Министерство, значит, имущественных отношений производит закупку этой техники. И практически уже там, начиная с мая месяца, техника будет получаться. Поэтому комплекс мероприятий, которые мы разработали, которые дополнительный комплекс мероприятий, я считаю, что он достаточен. Мы это на комиссии, значит, разобрали. И достаточен именно при хорошем контроле. А контроль, он начинается в том числе с профилактики. Поэтому с коллегами с МЧС, с органами внутренних дел, с другими этими, практически уже начинается, эта работа ведется, это те же занятия, учения, отработки на этих вот объектах, да? То есть на каждом объекте, населенный пункт, это разработан документы предварительного планирования. То есть это оперативные планы тушения пожаров, оперативные карточки. А по лесам, соответственно, 2 документа. Это план тушения лесных пожаров, да, который это лесхоз у нас утверждает. и, соответственно, план тушения пожаров, который утверждает губернатор Пермского края. Поэтому считаю тот комплекс мероприятий, который у нас запланирован, и выделенные средства под эти, дела, он даст нам возможность без потрясений пройти и паводко-опасный период, и пожароопасный период.
Ну, наверное, про паводок мы еще поговорим. А для меня просто, я говорю, что я интересующийся территориант, я не очень понимаю, что такое пожарохимическая станция. Что это?
Это пожарная часть, только в лесу. То есть это в лесхозе, создаются при лесхозах они. Это объект, где у нас, я вам сказал, что у нас 4 поста, это авиалесоохраны, а остальные это пожарохимическая станция. Авиалесоохрана, что это такое? Это пожарные парашютисты, десантики. Кстати, вот совсем буквально неделю назад прошли тренировки, обучение, то есть, и ваши коллеги обращали на это внимание, значит, хорошая команда, 80, у нас 87 парашютистов-десантников, которые больше теми, конечно, направлены на тушение пожаров. Если там вся система РСЧС направлена, первое, это профилактика, конечно, да, то есть это контроль, надзор, то, конечно, это категория личного состава нашего. А надо отметить, что больше 30 тысяч у нас задействовано личного состава различных служб, министерств, ведомств, как штатных, так и нештатных, именно как раз вот направленных на эти цели. Но эта категория людей как раз направлена именно как раз на тушение пожаров, на боевую работу. А лесопожарохимические станции, конечно, занимаются и профилактикой, и надзором, контролем, ну и, соответственно, тушат пожары.
Это как раз те станции, которые как бы исчезли в процессе вот о том, о чем я говорил.
Да, вы правы, их когда-то вообще так, по большому счету, кончили, так, грубо говоря, да, то есть прекратили. Вот сейчас в Пермском крае эта работа очень идет важно, Министерство природных ресурсов занимается этой работой, не сказать, что проблематика, это задача, которую нужно на самом деле восстановить. И в большей степени это оно уже восстановлено. Как я уже сказал, губернатором принято дополнительное решение по финансированию, и эти лесопожарохимические станции будут дальше развиваться.
Угу. Игорь Николаевич, а вы считаете достаточно то, что сейчас вот уже как бы озвучено, то, что вот 8 станций появится дополнительно, этого достаточно или нужно будет еще предпринимать какие-то действия там, по восстановлению той системы, которая когда-то там работала в Советском Союзе?
Нет, 8 станций не появится, они есть уже.
Уже есть?
2 еще дополнительно будут. Но это уже комплекс мер, который направлен на обеспечение безопасности в лесу. У нас несколько земель категорий. У нас земли лесного фонда, обеспечение пожарной безопасности по 417-му постановлению правительства. Это у нас земли сельхозназначения, это обеспечение пожарной безопасности по 26-му приказу МЧС, Минюсте зарегистрирован. И это у нас земли населенных пунктов. Это 390-е постановление правительства. На основании его обеспечить пожарную безопасность на землях населенных пунктов. Ну, плюс еще у нас 123-й федеральный закон, плюс 69-й федеральный закон, который регулирует вот эти все отношения. Ну, соответственно, обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах у нас несколько видов пожарной охраны, которые включены в план привлечения сил и средств, он утвержден точно так же губернатором. Вот, и, соответственно, тушение населенных пунктов осуществляется согласно этого плана и плана привлечения сил и средств для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на территории Пермского края и расписание выездов, которые делаются на территории местных пожарно-спасательных гарнизонов и утверждает глава муниципальных образований. Соответственно, пожарное, то есть тушение пожаров в лесах у нас осуществляет пожарно-химические станции и в плане освоения лесов еще записано на лесопользователей. Это дополнительные силы, довольно-таки немаленькие, которые точно так же оснащаются пожарно-техническим вооружением. И вот своевременность прибытия и подачи необходимого количества огнетушащих веществ, ну и своевременное проведение работ по тушению пожара, как раз в большинстве случаев это в первоочередном порядке, с минимальными вот потерями, это работа лесопользователей. И мониторинг точно так же, тоже на них возложен.
Ну, это арендаторы.
Да, арендаторы, ну, лесопользователи. У них по плану освоения лесов ряд мероприятий, вот точно такие же, по обеспечению пожарной безопасности, они прописываются. Сейчас мы уже вот обговорили, у нас есть план совместно с начальником местных пожарно-спасательных гарнизонов, совместно с прокуратурой, совместно с муниципальными образованиями, лесничествами, проведения проверок лесопользователей на предмет как раз оснащенности и готовности тушения лесных пожаров. Ну, даже больше, наверное, не проверки, а готовность к реагированию посмотреть. И в том числе начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов местными, то есть проведение обучения лесопользователей пользованию пожарно-техническим вооружением. Ну, как это все делается. И проверка технической готовности.
Вот мы говорили о профилактике. Наверное, Сергей Викторович, это к вам немножко вопрос, потому что вы правильно совершенно заметили, Андрей Викторович, что большая часть пожаров, она возникает не потому, что там молния ударила в дерево, и дерево загорелось, а потому что наши сами сограждане пошли в лес под шашлычок и под коньячок, что-то распалили и забыли за собой убрать, забыли потушить, а отсюда возникает именно пожар. Вот тут профилактические какие меры будут проводиться, как вообще объясняется это, в том числе гражданам, понимаю, что висят плакаты, что лес наше богатство, и, пожалуйста, не зажигай. Не знаю, там останавливаются каким-то образом граждане, но вот есть практика, допустим, той же Прибалтики, у них есть те же самые лесопользователи, но они вот уже в местах, где граждане привыкли отдыхать, они оборудуют там какие-то площадки, и уже не возникает желания жечь костер где ни попадя, что называется. Может быть, вот в этом же тоже направлении двигаться?
Ну, профилактика в лесах — это совместное, конечно, мероприятие Министерства природных ресурсов, да, органов местного управления. Ну, и МЧС подключается обязательно. В первую очередь, это информирование населения. Да, то есть, что можно делать, что нельзя делать, где можно это делать, а где нельзя это делать. Также предусмотрено патрулирование. В первую очередь, патрулирование, значит, это совместно с сотрудниками полиции осуществляется в местах вот, массового выхода людей в лес, да, где вот, проходят места отдыха именно. Но ведь у нас таких мест мало, да, то есть это же вот только где-то в населенных пунктах. А если мы говорим про профилактику пожаров в лесах, то есть это, вот уже говорили сегодня, да, мои собеседники, то, что это Гайны, это Красновишерск, это Чердань, туда не ходят люди отдыхать.
Туда ходят, но там, есть места сплавов.
Маленько другие мероприятия, да, происходят. То есть там труднодоступные места, поэтому, ну вот, там влиять на... только путем информации и путем только убеждения, да, то есть через, в том числе и через средства массовой информации, да, через вас. Вы нам помогаете, спасибо большое коллегам. Предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Если, то есть, ну, это штрафы, это штрафы. Также предусмотрена ответственность уголовная, то есть при возникновении пожара в лесу и при выявлении установление виновного лица при наличии материального ущерба. А как правило, если лес горит, либо там лесные насаждения, то есть ущерб присутствует, предусмотрен законодательством уголовная ответственность.
Тут надо найти виновного только.
Проблема в этом, найти виновного, да, это, конечно, очень сложно, но, тем не менее, органы дознания в МЧС и органы полиции, как бы, то есть здесь дружно работаем, поэтому такие случаи есть.
Меньше 5 минут у нас остается до конца эфира. Давайте тогда, раз уж мы здесь все в таком составе собрались, поговорим и о паводке. Это вот буквально скоро все произойдет. Где-то, ну, вот ожидается, что после там 2 апреля уже начнет снег активно таять. Насколько я видел там сообщения в СМИ. Каким вы прогнозируете паводок нынче? Будут ли подтопления? Ну, правда, снега было в этом году, слава богу, не так много, с одной стороны, ну, тоже правильно сказать, с одной стороны, слава богу, для паводка мало снега, с другой стороны, это плохо для тех же лесных пожаров. Где ожидаете подтопления, и что какие меры предпринимаются, чтобы там избежать серьезных подтоплений? Ну, я думаю, что вот тот же Кудымкрак, который каждый год у нас тонет, и... тоже люди, наверное, ожидают эту историю.
Да. Буквально скажу о тех примитивных предприятиях. Дело в том, что эта работа, она ведь не прекращается, она ведется постоянно, независимо от того, это летом, зимой и так далее. Даже сейчас вы сводки смотришь, изучаешь, постоянно идут сводки, значит, эти работы уже ведутся. И по порядку зачернения льда, там, и по расчистке русел, подготовке и так далее, да, то есть... по распиловке льда, то есть даже готовим эти мероприятия на определенные критические ситуации, это возможность использования подрывных работ и так далее. То есть это вот она, это, в этом работа вся и заключается. Что сказать о прогнозе, я уже об этом кратенько остановился, да, что среднемноголетнее значение у нас будет прогнозируется наблюдением, так? Но ведь это зависит не только от количества снежных запасов, да, их, значит, снежных запасов, их водоспособности или там как в обводненности, значит. Но это и в том числе промерзание грунта и так далее. Так вот, по Росгидрометру, по прогнозам, что у нас, значит, воды меньше однозначно. Промерзание в разных районах, там есть центральная часть, северные районы, где-то примерно на 15-20% промерзания меньше, да, уровней, а в ряде районов чуть ли не в 1,5-2 раза. Поэтому тоже это способствует тому, чтобы влага уходила. Но я об этом уже и говорил, что будет влага уходить, будет быстрее осушиваться, будет пожароопасная ситуация. Поэтому системы, силы РЧС Пермского края, они готовы к любому развитию на сегодняшний день. Вот об этом я хотел сказать. Значит, а работа ведется постоянно. Ведь понятно, что, допустим, лесникам сложно проводить землеустроительные какие-то работы, да, имеется те же арендаторам и так далее, по тем же дорогам. Но вот я вам скажу только несколько цифр. То есть запланировано в этом году такое устройство 60 километров дорог противопожарного назначения в лесах. И при околонаселенных пунктах и так далее, да, то есть дальше порядка, если точно сказать, то где-то порядка 310 километров их обслуживания этих дорог. Более 700 строительств в этих водоемов, пожарных водоемов. Но они в большей степени, они, конечно, относятся не такие, не бетонные, конечно, водоемы, это природные водоемы, но их же нужно изготовлять. Вы в начале нашей беседы, вы об этом остановились, что там не проехать, не пройти и так далее. Вот эти работы ведутся постоянно. Из-за того, что весна у нас сложно произошла, и потом все забыли. Нет, ведется весь круглый год практически эти работы. Поэтому мы надеемся, тем, тот комплекс мероприятий, даже уверены, тот, который спланирован, который ведется, он позволит нам пройти эти два критических, значит, наших, ну, рисков, да, это и паводок, и пожароопасность в штатном режиме.
Еще один момент, в котором часто вот обвиняют органы местного самоуправления, но, по крайней мере, то я помню, это по Кудымкару, да, когда подтопление было достаточно серьезным, в то же время там местное самоуправление, районы, не объявляли ЧС, и население начинало говорить о том, что там экономят, специально не объявляют ЧС, хотя мы тут все тонем. Вот с этой стороны какая-то такая, знаете, контроль со стороны губернатора?
Да не просто контроль. В прошлом году только приступил к работе, и эта ситуация как раз и развивалась в северных наших районах. По распоряжению губернатора я выехал туда, и там ЧС было введено сразу. И Юсинский район, помню, и Кудымкарский район. Поэтому давайте так говорить о том, чтобы с целью экономии денежных средств не вводить ЧС, это, вот я вам сразу говорю, что это неправильно, это незаконно.
Даже. Я передал вам, как да, бы, да, то, понимаю, о чем да. говорит население обычно. Но в таких случаях.
Есть критерии объявления ЧС, понимаете, то есть они определены соответствующим законодательством, в том числе и приказом МЧС России, которые определены. То есть можно ЧС ведь вводить просто для того, чтобы отмывать деньги. Там, я к примеру говорю, там есть, кстати, такие негативные явления есть. Это было несколько, я помню, там в Сибири такие случаи было и так далее. Объявляют ЧС, непонятно, деньги куда и так далее. Вы знаете, сколько в прошлом году было сделано там, в том числе по восстановлению дамб и так далее? Так вот, министр природных ресурсов на комиссии по чрезвычайности докладывал, что работа громадная проведена, она сейчас проведена. Поэтому мы не стремимся для того, чтобы ЧС вводить, для того, чтобы это сказать. Они эти средства сейчас тратятся, но тратятся очень продуктивно, экономно, это понятно, но и продуктивно.
Ну, главное, дамб, там, главное планомерно.
Совершенно правильно. Вот вы правильно сказали, подметили, именно планомерно. Вот тогда и средства будут расходоваться не только экономно, но и рычительно.
Спасибо огромное. На этом наше время истекло. Спасибо. На это прощаемся. Оставайтесь на 91.2 FM.